Книга вторая, часть первая. Уже осенняя пора достигла полного расцвета, наступило время сбора винограда, и все в полях принялись за работу, кто точил, чинил, кто бочки очищал, а кто корзины сплетал. Иной хлопотал о коротких серпах, чтоб срезать виноградные грозди, иной о камни, чтоб давить из гроздей сок, иной рубил сучья сухие, чтобы можно их было ночью зажечь и при огне переносить молодое вино. Забыв своих коз и овец, Дафнис и Хлоя пришли им на помощь и тоже руки к делу приложили. Дафнис в корзинах таскал виноградные грозди, вточило, бросая, давил и по бочкам вино разливал. Хлоя готовила пищу тем, кто виноград собирал. Им для питья наливала вино прошлогоднее и обрезала низкорастущие грозди. Ведь на Лесбосе весь виноград низкорослый, не тянется кверху, по ветвям деревьев не вьется, но низко стелются лозы и как плющ ползут по земле. Даже ребенку, чьи от пеленок руки только что стали свободны, легко до гроздей дотянуться. Часть вторая. Как бывает всегда на празднике Диониса, когда родится вино, женщины с окрестных полей, приглашенные в помощь, на Дафниса поглядывали и похваливали его красоту, говоря, будто подобен он Дионису. А из более смелых иная Дафниса и целовала. И этим его волновало, Хлою же сильно огорчало. Мужчины же, на точилах работавшие, с Хлоей заигрывали, как сатиры перед вакханкой. Они скакали, словно обезумев, и клялись, что готовы сделаться овцами, лишь бы она их посла. И тут уж она веселилась, а Дафнис огорчался. И оба они с нетерпением ждали, чтоб поскорее кончился сбор винограда, и они бы вернулись к привычным местам, и вместо буйного крика слушали звуки свирели, блеяние коз и овец. Когда ж через несколько дней был уже собран весь виноград, бочки вином молодым налиты, и уж не было больше нужды в таком множестве рук, вновь Дафнис и Хлоя погнали свои стада на луга. Полные радости они преклонились перед нимфами, им в дар принеся виноградные грозди на лозах сбора начатки. И в прежнее время ни разу не проходили они мимо нимф без внимания, всегда пастьбу начиная, к ним с мольбой обращались. Из пастьбы, возвращаясь, перед ними они преклонялись. И всегда им что-нибудь в дар приносили. Или цветок, или плод, или зеленую ветвь, или молоком возлиянье совершали. За это потом были они с избытком богинями вознаграждены. Тогда же, словно щенята, спущенные с цепи, они прыгали, на свирели играли, песни распевали, с козлятами, с баранами бодались. Часть третья. Когда они так веселились, предстал перед ними старик, в козью шкуру одетый, в грубые сандалии обутый, на боку у него висела сума, да и та была старая. Подсевши к ним, так он сказал: «Я старый Филет, дети мои, много я в прежнее время этим нимфам песен певал, много я на свирели этому пану играл, и одной только песнею своею управлял я стадом большим быков. Пришел же я к вам, что видал рассказать, что слыхал передать. Есть сад у меня. Своими руками растил я его с тех пор, как по старости лет стада пасти перестал. И все, что приносит каждое года пора, все есть в саду у меня на каждую пору года. Весной розы, лилии, гиацинты, фиалки обоих сортов, летом маки, груши и яблоки всякого рода. А теперь виноград, фиги, гранаты и мирт зеленый. С самого раннего утра в мой сад прилетают целыми стаями птицы. Одни клюют, другие поют. Густой он, тенистый, три ручейка его орошают, и если бы убрать загородку из терна, можно подумать, что роща перед тобою. Часть четвертая. Сегодня в полдень вошел я в него и вижу. Под гранатовыми и миртовыми деревьями с гранатами и миртовыми ягодами в руках мальчик. Белый, как молоко, златокудрый, как огонь, блестящий, как будто только что он омылся. Был он ногой и совсем один. Шалил он, обрывая плоды, как будто этот сад его. Кинулся я к нему, чтоб схватить, боясь, как бы задорный тот баловник не сломал моих миртов и гранат. Но он проворно и легко ускользал от меня. То за кустами роз, то в маках он прятался, словно птенчий куропатки. А ведь прежде мне приходилось частенько козлят молодых догонять, не раз до устали гоняться за телком-сосунком. Но это хитрое было создание и неуловимое. Устал я, ведь я уж старик, оперся на посох и стал сторожить, как бы он ни убежал. И спросил я его, чей он и зачем чужой сад обирает. Он ничего не ответил мне, но, встав неподалеку, засмеялся нежно так и бросать стал в меня миртовыми ягодами. И, сам не знаю я как, заворожил он меня, так что сердиться я уж не мог. Стал просить я его, чтобы меня перестал он бояться и дался мне в руки. И своими я миртами клялся, что его отпущу, давши ему на дорогу гранат и яблок, что позволю ему всегда рвать и плоды, собирать и цветы, если только хоть раз он меня поцелует. Часть пятая. Тогда звонко он засмеялся, и голос его был такой, какого нет ни у ласточек, ни у соловья, ни у лебедя, даже если лебедь такой же старый, как я. Нетрудно мне, Филет, тебя поцеловать. Ведь целоваться хочу я больше, чем ты, стать снова юным. Ведь целоваться я хочу больше, чем ты, снова стать юным. Но посмотри, по возрасту ль тебе такой подарок? Ведь старость твоя от погони за мной тебя не удержит. Стоит лишь тебе получить этот единственный мой поцелуй. Но меня не поймать ни ястребу, ни орлу, ни другой какой птице. Даже более еще быстролетный, чем эти. И я вовсе не мальчик. И если я мальчиком с виду кажусь, то на самом деле я Кроноса старше и всех его веков. И тебя я уж знал, когда ты еще в юности ранней пас вон там, на горе, свое стадо быков широко бредущее. Был я с тобой и тогда, когда ты играл на свирели возле тех дубов, влюбленный в Аморалис, но ты меня не видал, хотя стоял я рядом с девушкой. Это я ее отдал тебе. И вот выросли у тебя сыновья, отличные пастухи и пахари, а теперь Дафниса с Хлоей я пасу, и когда ранним утром сведу я их вместе, иду я в твой сад, наслаждаюсь цветами, плодами и моюсь вот в этих ручьях. Потому-то прекрасны цветы и плоды у тебя, ведь там, где я омываюсь, пьют воду они. Смотри, нет у тебя ни дерева сломанного, ни плода сорванного, ни корня цветов затоптанного, ни ручья замутившегося. И радуйся, что из смертных один ты на старости лет узрел такое дитя. Часть шестая. Сказавший это, вспорхнул молодым соловьем он на мирты и с сучка на сучок сквозь листья добрался до самой вершины. У него за плечами я крылья увидел, а между плечами и крыльями маленький лук и колчан. И вот уже нет ничего, ни лука, ни его самого, И если не напрасно голова моя побелела, и если от старости разум мой еще не ослаб, посвящены вы, о дети, Эроту, и Эрот о вас заботу несет. Часть седьмая. Очарованы были они, как будто слушали сказку, а не правдивый рассказ. И расспрашивать стали его, что такое род, ребенок ли это или птица, и в чем его сила. И сказал им на это Филет: «Бог — это дети, Эрот, юный, прекрасный, крылатый, потому-то он юности радуется, что за красотою гоняется и души окрыляет. Такова его мощь, что и Зевсу с ним не сравняться. Царит он над стихиями, царит над светилами, царит над такими же, как сам он, богами. Такой власти вы не имеете даже над своими козами и овцами. Цветы эти — дело рук Эрота, деревья эти — его создание. По воле его и реки струятся, и ветры шумят. Видал я быка, охваченного страстью, словно оводом ужаленный он ревел. Видал и козла в козу влюбленного, всюду за нею он следовал. И сам я был молод и любил Амараллис. Тогда и о пище я забывал, и питья не принимал, и сна не знал. Страдал душою, сердце трепетало, тело холодало, то, как избитый стонал, то, как мертвый молчал, то, как палимый огнем в реки кидался. Звал я на помощь и пана, ведь и сам он в питью был влюблен. Эхо прославлял за то, что вместе со мною имя моей Амараллис она повторяет. Я свирели свои разбивал за то, что коров моих они чаруют, а Амараллис ко мне не влекут. Нет от Эрота лекарства ни в питье, ни в еде, ни в заговорах, разве только одно — поцелуи, объятья, да еще нагими телами друг к другу прижавшись лежать.